Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам, этот час светлого вечера с нами проведет Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, у нас сегодня разговор, мне кажется, построится вокруг события, которое произошло на этой неделе. 19 июля состоялось архиерейское совещание, что само по себе, мне кажется, достаточно интересно, потому что архиерейского собора у нас не было с доковидных времен. Хотя по уставу он должен проводиться регулярно, но в связи с обстоятельствами непреодолимой силы так получилось, что вот он все время откладывался, и сейчас тоже провести его невозможно, потому что невозможно обеспечить
приезд. Ну, очень многих архиереев, да, за пределами Российской Федерации, кто находится.
Вот. Ну и так случилось, что все произошло на следующий день после празднования в честь обретения мощей преподобного Сергия, все проходило в Троице-Сергиевой лавре. И как-то все это настраивало на определенный такой достаточно торжественно строгий лад. Но что меня очень сильно удивило, вот когда я читала опубликованный текст доклада Святейшего, это то, что он был очень жестким. Вообще Святейший обычно на многие темы, которые он затронул, он и раньше говорил, но в гораздо более таком обтекаемом варианте. Здесь он прошелся по всем болевым точкам, причем вот как будто специально поставил задачу, чтобы не осталось никаких недомолвок. Это необычно, и хотелось бы понять, с чем это связано.
Ну, я не знаю, если такое сложилось впечатление, значит, оно сложилось, да, у меня немножко другое восприятие, мне кажется, что определенность в патриарших выступлениях всегда присутствует, я понимаю, что, о чем вы говорите, что могут быть формулировки в большей или меньшей степени, там, жесткие какие-то, но здесь действительно были даны оценки, особенно в части, касающейся Константинопольского патриархата, и соответствующий документ был рассмотрен, да, обращая внимание на то, что архиерейское совещание – это просто собрание, встреча архиереев, поэтому оно не принимает никаких решений, но документ был рассмотрен, подготовленный библейской богословской комиссией, и передан на утверждение Священного Синода. Какие-то небольшие поправки были внесены с его выводами. Архиереи согласились и отправили на утверждение Священного Синода. Но, естественно, в докладе Святейшего Патриарха эта тема тоже присутствовала. Конечно, присутствовала тема нынешнего конфликта, который, вот, очевидно, по факту имеет международное такое измерение уже. И, конечно, было очень много вопросов внутрицерковной жизни. Эта тема всегда присутствует вот в подобных программных выступлениях патриарха. Вот. Ну и да, там, конечно, вполне определенно были сказаны вещи именно в обращении к архиереям, к тому, как надлежит себя вести в нынешнее время, как там помогать священникам, вообще, так сказать, верующим. Ну, в общем, на этом, конечно, патриарх, как всегда, сделал довольно серьезный и очевидный такой акцент.
Но в той части, которая касалась положения Украинской Православной Церкви, гонений, и очень много он посвятил времени разговору о роли Константинополя в том, что происходит на Украине, и отсутствию реакции. Раньше все-таки был больше акцент, наверное, именно на украинские проблемы, а здесь разговор шел уже и о Греции, и о расколе мирового православия, и о том, что еще раз было подчеркнуто, что мы прервали общение с Константинополем евхаристическое, и чем это было обусловлено. То есть такое было ощущение, что Святейший хочет расставить все точки над «и», чтобы не осталось никаких недомолвок, никаких сомнений, чтобы четко были обозначены позиции. Позиции, в общем-то, конфронтации. И без всяких смягчающих формулировок.
Ну, общение с Константинопольским патриархатом у нас довольно давно прекращено, поэтому здесь вряд ли можно говорить о каком-то ужесточении позиции. Другое дело, что вот в документе, не столько в докладе Святейшего Патриарха, где просто эта тема была обозначена, сколько в документе, о котором мы уже сказали, была дана вот такая богословская оценка выступлению иерархии Константинопольского патриархата и отдельных представителей. И там, конечно, ну, она вполне определенная, безусловно, но это соответствует, собственно, содержанию этих выступлений. Вот. А так, да, было констатировано, что отношения в православной семье сегодня переживают, ну, так, может быть, скажу чуть более мягко, далеко не самые лучшие времена, и это не может не печалить нас, но, с другой стороны, вот это менять это ценой там, отступления от каких-то от канонов и от важнейших положений православия, конечно, невозможно.
Там речь шла еще и о бенефициаров этого всего процесса, который происходит, речь шла и о греко-католиках, которые опять оживились, и о том, что происходит со святынями украинскими. И отдельно Святейший говорил о судьбе владыки Павла. И удивительно, действительно, почему нету реакции международной? Ведь это же скандалище на весь мир.
Это огромный скандал, действительно. И, как вы знаете, вот как раз накануне, ну, почти там, по-моему, за пару дней до архиерейского совещания патриарх обратился вновь к лидерам, религиозным лидерам, к руководителям политических и правовых организаций, правозащитных международных, к предстоятелям поместных церквей с просьбой обратить внимание, с убедительной просьбой обратить внимание на то, что происходит и на Украине, и в частности вот с владыкой Павлом, потому что, конечно, вот это помещение в СИЗО...
То есть этого, по-моему, со сталинских времен не было.
Это чудовищно совершенно. А там путь исповедника проходит сейчас митрополит Феодосий, но он, к счастью, находится под домашним арестом, как вот до недавнего времени находился и митрополит Павел. Но, конечно, это и вот этот чудовищный там залог, который объявлен там почти, по-моему, в миллион евро, вот что-то около того. И это, конечно, ну, совершенно попирает любые правовые нормы и даже, в общем, какой-то элементарный здравый смысл, потому что совершенно надуманные обвинения в сторону митрополита Павла, который, в общем, ну, не заслуживает вот всех тех вещей, которые там ему были предъявлены. Ну, то есть они не соответствуют просто действительности.
А как вам кажется, почему это никого не волнует?
Я думаю, что здесь вот только одно может быть объяснение, что в контексте продолжающегося конфликта, вот этот конфликт и его контекст, он определяет все. Поэтому все то, что хоть как-то по логике той стороны связано с Россией, то есть цепочка такая: Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Россия, значит, все на этом ставится крест, это не может вообще входить в зону хоть чего-то, не только положительного, но даже нейтрального, по мнению не только, как мы видим, украинской власти, но и политикума западного и правозащитных организаций, которые, ну, просто демонстрируют сейчас свою полную не только беспомощность, но и бесполезность, потому что получается, что все те красивые идеалы, о которых они все время говорят, они в данном случае просто все это перечеркнули, и все подчинено логике военного конфликта.
Но поскольку военный конфликт не похоже, чтобы собирался завершаться, и вообще все, что происходит в области международных отношений в последнее время, скорее всего, показывает, что не работают никакие прежние институты, никакие прежние соглашения. Как вы думаете, вот на руинах того, что уже не работает, может появиться какое-то разумное учреждение, которое все-таки начнет хоть что-то делать? Ведь я не думаю, что все в мире сошли с ума, что абсолютно никто не видит, что происходит на самом деле.
Ну, конечно, не все в мире сошли с ума, и мы не будем забывать, что вот эта позиция людей и стран, поддерживающих конфликт с той стороны, будем так говорить, она, в общем-то, ограничивается далеко не большей, вот, по крайней мере, в количественном изложении частью мира. Вот это, прежде всего, понятно, те, кого сейчас принято называть коллективным Западом, но и там звучат голоса, да, там, допустим, из Венгрии, из других некоторых европейских стран, да, я уже не говорю про там, Латинскую Америку и другие регионы мира, вот, где изначально, собственно, и не меняется позиция, и она не совпадает с позицией США и вот, тех, кто находится вот, под колоссальным влиянием, прежде всего, в западноевропейских странах, хотя не только они. Вот, но тут, повторяю, здесь вот все, включая элементарный здравый смысл, подчинено вот этой логике противостояния, в которой какая-то там, ну ничто исходящее, хоть как-то связанное с Россией, не может сегодня приниматься, там на это не обращают внимания и прочее. Мы, справедливости ради, скажем, что вот все-таки на первое обращение патриарха, которое было раньше и касалось тоже ситуации с Украинской Православной Церковью, там, правда, чуть меньше был круг адресов, по которому письма были направлены, но все-таки была реакция со стороны римского понтифика и со стороны ООН, да, вот подразделение, занимающееся правами человека, там было указано на то, что, очевидно, не все, так сказать, в датском королевстве хорошо, но со стороны украинской власти никакой реакции не было.
Я вспоминаю персону, которую вы провели с Федором Лукьяновым, одним из, наверное, ведущих сейчас специалистов в области международных отношений. Он высказал мысль, что с его точки зрения очень плохо, когда политики исходят из неких гуманитарных, общечеловеческих соображений, что исключительно интересы, интересы и интересы, и когда у политика отказывает рацио, тогда начинается, если даже это продиктовано некой любовью к человечеству, тогда начинается большая кровь. Это позиция вот вашего собеседника. Я не готова разделить ее полностью, но во многом он прав. Но я здесь не вижу рацио. То есть то, что происходит по отношению к православию, в том числе и к православию на Украине, абсолютно нерационально. Такое ощущение, что там как раз бушуют эмоции.
Ну, видите, и да, и нет. Эмоции бушуют с точки зрения вот... Точнее, я бы так сказал, знаете, как вот, не знаю, не очень может быть правильное сравнение, но вот у людей, страдающих психическими расстройствами, да, насколько я понимаю, не врач, может быть, сейчас что-то не точно скажу, но они достаточно рациональны в своем поведении, во всем, довольно последовательно, во всем, за исключением первой посылки. Ну, то есть, условно говоря, если человек считает, что он Наполеон, да, то дальше он себя будет вести, ну, вполне в каком-то смысле рационально, да, там, кричать, что он отправляет, ну, там, войска на Москву, там, да, требовать соответствующие отношения и прочее. То есть все нормально, кроме первой посылки. Так вот, вот эта исходная посылка, она, конечно, глубинная и рациональная, ну, то, о чем я сказал, да, что все, что хоть как-то связано с Россией или, как считают на Украине, связано с Россией, оно вот подлежит, так сказать, неприятию категорическому. А дальше все достаточно последовательно. И мы с вами не раз уже говорили в этой студии о том, что если изначально пан Зеленский все-таки дистанцировался от ситуации, связанной с Украинской церковью, видимо, полагая, что это наследие Порошенко, от которого он тоже, так сказать, целиком отказался, было бы нелогично, да, и неправильно ему подхватывать, так сказать, это, поскольку это был его соперник на выборах президентских, то дальше, вот когда-то, это не когда-то, а мы прекрасно понимаем, что где-то в ноябре прошлого года, в ноябре-декабре это поменялось, и был взят совершенно очевидный курс на просто вот о чем, кстати, патриарх сказал в своем выступлении на архиерейском совещании, ну, фактически на уничтожение Украинской Православной Церкви. И в этом смысле все последовательно, да, все, что делается, оно очень логично. Если исходить из того, что украинская власть взяла курс на уничтожение Украинской Православной Церкви, то она действует вполне логично, жестко, беспардонно, попирая какие-то элементарные нормы и базовые права человека, но довольно последовательно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы обсуждаем итоги архиерейского совещания, которое прошло в Троице-Сергиевой лавре на этой неделе, 19 июля.
Если позволите, я просто немножко договорю, что здесь действительно, вот я согласен с тем, что здесь в чем есть вот, так сказать, вот одновременно, да, и рациональный, и иррациональный элемент, да, или момент вот этой ситуации в том, что, по идее, все вот это поведение украинской власти по отношению к украинской церкви, оно должно вызывать возмущение. Это вполне логично, да? Когда люди, священники, иерархи, ничем никак не погрешившие против, значит, власти своей, да, они подвергаются политическим преследованиям, точно так же, как в советское время. Ведь в советское время церковь никогда официально не говорили, что преследуют за то, что люди просто верят в Бога и верны церкви, а все время придумали какие-то политические мотивы, да, что выступают против власти и так далее, и так далее. А здесь то же самое. Здесь все время пытаются какую-то продемонстрировать связь там с Москвой, с политической, да, и объявить их там коллаборантами, предателями и прочее, и прочее. И это, кстати, тоже такой парадокс, потому что власть, которая декларирует свое стремление к европейским ценностям, к либеральным каким-то ориентирам и прочее, она действует просто, как действовали большевики 100 лет назад там, у нас. И это вроде как нелогично. А с другой стороны, как я уже сказал, вот в логике того, что это должно быть уничтожено, поскольку это связано с Москвой, здесь все вполне получается вот такой перевертыш.
Ну, вернемся теперь к внутрицерковным делам, о которых Святейший говорил очень много и очень подробно. Ну, прежде всего, конечно, общаясь с архиереями, он к ним и обращался. И если он и раньше говорил о недопустимости какой-то кричащей роскоши, многих каких-то слишком помпезных выходов архиерейских, здесь он говорил о том, о чем, в принципе, на форумах и в чатах православных речь идет очень давно, о том, что невозможно, чтобы архиерейское посещение того или иного прихода превращалось в разорение прихода. Невозможно, чтобы отчисления, которые по уставу положены в епархиальную казну, разоряли приход, и ему потом бы приходилось идти по миру, потому что нечем крышу починить. Невозможно, чтобы священникам не оказывалась материальная помощь, если они тем более многодетные. Патриарх подчеркивал, что если государство считает необходимым поддерживать многодетные семьи, то как же может церковь не поддерживать семьи многодетных священников? Очень много было именно о вот, том, как должны строиться взаимоотношения внутри епархий. Причем, почему у меня возникло ощущение такой достаточно жесткости подачи, потому что очень многие вещи, они все время были как бы немножко под спудом. То есть об этом все говорили в церковном сообществе, но это не выносилось на высокие трибуны. Вроде как все об этом знают, но вот и дальше тишина. А здесь вдруг Святейший начал расставлять все точки над «и». Но вот его посыл, его обращение к архиереям, мне кажется, вот такой концентрированный был впервые.
Ну, знаете, поскольку мне просто все-таки приходится больше, ну, и у меня есть возможность больше выступлений патриарха слышать и видеть, и, в общем-то, в том числе и непубличных, то мне-то представляется, что это такой рефрен всех этих выступлений, обращений вот к собратьям-архипастырям. И, в общем-то, вещи, о которых патриарх говорил, они понятные, правильные и, ну, не то чтобы очевидные, но они предполагающиеся. Но понятно, что везде люди, везде слабости, и мы же не просто так там каемся и говорим о том, что какие-то сложности, так сказать, в стремлении к христианскому идеалу бывают не только у мирян, но и у священников и у архиереев, да, и поэтому говорится там о кресте, да, человеческом, и о том, что, конечно, не всегда все дается просто на христианском пути, поэтому патриарх, конечно, вновь и вновь говорил об этом, просто чтобы еще раз всем напомнить, да, и поддержать в каком-то смысле, да, движение, потому что он, да, ведь и говорил в том числе и из своего опыта как епархиального архиерея, да, то есть какие-то вещи, которые со стороны могут казаться, ну, так же и должно быть, ну да, но одно дело, когда ты это говоришь со стороны, другое дело, как ты понимаешь, как это работает внутри, потому что действительно есть там приходы, ну, условно скажем, бедные и богатые, да, где больше прихожан, где больше, и понятно, что отношение архиерея к ним, оно тоже должно быть разным с точки зрения там, поддержки, помощи и прочее. Но вот этот акцент на том, что приезд архиерея должен быть радостным событием, он тоже важен, потому что это не значит, что он везде является событием грустным. Я и патриарх об этом не говорил, и мне вот лично, например, приходилось наблюдать, скажем, я когда-то там бывал, вот, скажем, в Пятигорской епархии, хорошо известной нашим слушателям владыка Феофилакт, я видел, какую радость вот испытывают прихожане, там, настоятель, священники храма, когда он приезжает, да, я вот в нескольких храмах с ним был, ну, других, там, Белгородской митрополии, вот, ну, многие-многие, не хочу, чтобы кого-то не забывать, не обижать, но понятно, что бывают разные ситуации, вот, и понятно, что где-то вот что-то можно не знать, не учесть, там, вот, и так далее. И просто действительно очень важно, знаете, как когда-то, я помню, еще в юности мне мой первый учитель сказал, что вот самые простые очевидные вещи, они в каком-то смысле являются самыми сложными в жизни человека для реализации, да, ну, то есть будь хорошим, не будь плохим, там, да? Делай добро людям, не делай зло. И вот давайте посмотрим, насколько нам удается это вот, ну, просто в течение одного дня, чего больше в нашей жизни. И это в жизни каждого человека, независимо от того, облечен он саном или нет, хотя понятно, что другой спрос, вот, и... Ну, в общем, конечно, поэтому мне кажется, что очень важно, что патриарх сделал эти акценты. Но, повторяю, мне представляется, что это последовательная его позиция. Я как-то ничего здесь неожиданного не услышал, но при этом согласен с тем, что очень важно, что в этом собрании это прозвучало. Особенно, видите, тут же много действительно... Давно не встречались, пандемия, которая довольно серьезно повлияла на нас, текущая ситуация с вооруженным конфликтом. Все это, конечно, непростые вещи, и, может быть, в этой ситуации важно опять проговорить что-то базовое, без чего невозможно как-то христианская жизнь.
Ну и, конечно, больше всего времени посвятил святейший разговору о качестве священства. О том, что молодежь теряет мотивацию, что не идут учиться, очень пугает молодых людей знакомство с молодыми священниками и реальными условиями их житья-бытия, как живут их семьи, что не готовы невесты гипотетически будущих священников брать на себя крест матушки. Масса проблем, которые связаны вот с первыми шагами на этом поприще, и меня там удивила одна инициатива, собственно, решили обсудить возможность укрупнения, слияния духовных школ. На самом деле у нас, по-моему, по опыту всевозможных оптимизаций, любое слияние чего-то вызывает такую вот нервную дрожь. Как ничего хорошего от этого не ожидается никогда. В чем тут смысл?
Ну, я понимаю и признаю справедливость вот такого опасения, но здесь, на самом деле, мне кажется, его испытывать не стоит, потому что речь идет о том, если совсем, так сказать, говорить коротко и без каких-то минимальных дипломатических и эвфемистических оборотов, понятно, что далеко не все семинарии, которые сегодня открыты, или, скажем так, не все, может быть, недалеко не все, а не все семинарии, они открыты по такой острейшей потребности и готовности профессорско-преподавательского состава и прочее. Они редко не открывались, ну, почему, в соседней епархии есть, значит, и у нас должно быть, да? Это, в общем, в каком-то смысле само по себе стремление может быть и неплохое, но оно должно быть обеспечено всем, о чем я сказал, плюс там материальная база, техническая там и прочее, прочее. И поэтому, конечно, учебный комитет, важнейшее синодальное учреждение нашей церкви, которое вот под руководством протоиерея Максима Козлова, на мой взгляд, просто великолепно работает, оно постоянно мониторит ситуацию. И вот эта тема подготовки священников будущих, она на заседаниях Высшего Церковного Совета, церковном правительстве нашем, она звучит практически на каждом заседании. И поэтому отец Максим информирует патриарха не только через, конечно, заседания ВЦС, но и в прямом общении об этой ситуации. И патриарх видит ее и понимает, что есть семинарии, которые вот на сегодняшний день в силу комплекса причин, ну, встает вопрос вообще об их необходимости, их существования. Поэтому, может быть, лучше, чтобы там в каком-то регионе, я сейчас условно говорю, да, без точных цифр, где там есть 2 или 3 семинарии, может, чтобы была одна, которая бы обеспечивала вот кадрами эти все 2 или 3 региона, но при этом там все было бы в порядке с профессорско-преподавательским составом и с количеством студентов. Ну, прежде всего, конечно, с подготовкой, с уровнем подготовки. Вот, поэтому... То есть это, условно говоря, не какое-то, знаете, пожелание вот предположительно, а давайте-ка лучше укрупним, там нет. Это, безусловно, ситуация связана с глубоким, очень глубоким, серьезным и таким, ну, беспристрастным совершенно анализом текущего положения дел с учетом внешних и внутренних факторов, да, то есть патриарх же об этом тоже говорил, и о том, что не так просто с мотивацией порой бывает, да. Вот, мы все-таки еще немножко, может быть, в том числе, когда открывались эти семинары, это не только, нельзя сводить это к одной причине, как я сказал, что вот хорошо бы, чтобы была, а был все-таки еще такой вот этот романтический порыв 90-х, он ведь не только касался мирян, приходящих в церковь, да, а он касался и представлений о том, что а хочу быть священником, да, вот это тоже порыв, я тут недавно слушал интервью одного батюшки, где он говорит, вот все-таки призвание, он говорит, я много лет для себя решал, уже став священником, все-таки это призвание, я немножко поддался этому. Ну, слава богу, он, так сказать, получил какой-то ответ по молитвам своим. Ну, вот, то есть эта тема тоже есть.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы прервемся буквально на минуту и снова вернемся к вам.
Светлый вечер. На радио «Вера». Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами в студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И мы обсуждаем итоги архиерейского совещания, которое состоялось на этой неделе, 19 июля. Помимо того, что Святейший говорил об отсутствии мотивации у молодых людей становиться священниками, он говорил о другой проблеме, о том, что остро стоит вопрос, выдерживают ли священники нагрузку. Он говорил о том, что бывает, что батюшка 5 дней подряд служит как в череду свою, у него не остается времени ни на собственную семью, ни на то, чтобы хоть как-то подумать о приработке, потому что того, что он получает в виде жалования, ему не хватает, чтобы решить свои самые элементарные житейские нужды, что священники разрываются, что многие не выдерживают, что кто-то вот сходит с дистанции, потому что он просто, ему не по силам нести вот такой крест. Эта проблема не вчера возникла, и наиболее такие яркие уходы, как было с отцом Иоанном Охлобыстиным, мы все видели, и все как-то их обсуждали, переживали. Вот как вам кажется, вообще все, что связано с выбором такого очень непростого жизненного пути, как пути священника, не в 90-е годы, а сейчас – что требуется от человека, чтобы этот выбор сделать? Ведь с этого поприща очень трудно уйти, так, чтобы не ввести в искушение массу народа.
Ну, тут много очень таких нюансов и аспектов этой темы. Я бы начал все-таки с вашего примера. Не могу не оговориться, что пример с отцом Иоанном, он, безусловно, яркий, но он точно не системный, не типичный. А поэтому я бы его вывел за скобки, вот, дай бог, отцу Иоанну здоровья и помощи Божией, но это, конечно, совершенно особый пример, и таких не то, что там немного, он просто такой один. Вот. А это не то, о чем говорил патриарх, да, это все-таки связано с какими-то другими вещами и фактами его биографии. Что касается вот того, о чем Святейший говорил, конечно, это связано с таким очень сложным выбором, но вот вторая оговорка, которую я хотел бы сделать, действительно вот подтверждая вот ваши слова о том, что не так просто уйти, я знаю, как, наверное, многие из нас, нескольких людей, которые по разным причинам, они оставили сан, то есть они были лишены сана, точнее, да, оставили служение, были лишены сана, вот, и, к сожалению, это по моей оценке, вот сугубо субъективной, конечно же, и по моим там ощущениям, и вот опыту общения, это в чем-то глубоко несчастные люди, вот, потому что, конечно, человек, который имел счастье вот стоять у престола Божия, и вот потом этого счастья, этой возможности и этой благодати лишился, он, конечно, в себе это несет всю жизнь. Причем, в первую очередь, я имею в виду случай не тогда, когда, знаете, было какое-то вот, ну, условно говоря, человек вот что-то совсем поменялось в жизни, нашелся какие-то новые ориентиры, вот по ним он идет. Такие тоже случаи бывают, с этими я как-то не общался. А с людьми, которые остались в церкви, да, ну, допустим, вот типичный случай, там, второй там брак, еще что-то такое, да, который у священника, которого священника не может быть. А вот он лишается сана, там создает новую семью, и это, конечно, вот, и дальше он живет как мирянин, и это тяжелейшая ситуация, и вот я говорю на людях, оставшихся в церкви, так или иначе, там, это, конечно, очень, очень тяжело, но вот к вашему вопросу о том, как вот здесь, что называется, этого избежать, и, во-первых, я, конечно, только со стороны могу говорить, не будучи священником, но вот я уже начал на эту тему говорить, вспомнив интервью священника, который я недавно смотрел, где он говорит, все-таки он сам там говорит, что это, говорит, немножко пафосно прозвучит, но это ведь евангельские слова, да, не вы меня избрали, но я вас избрал, говорит Господь. То есть, конечно, тема призвания, она и в семинариях звучит постоянно, и это неизбежно. То есть, все-таки вот православная традиция, вообще христианская традиция исходит из того, что священником становится человек, избранный Богом, и услышавший вот этот призыв, на который он откликается. Человек может не откликнуться на этот призыв, и в этом нет какого-то, знаете, там, сугубого греха, да? Ну, Господь никогда нас не оставляет. Но все-таки предполагает, что человек услышал призыв. И в этом смысле здесь, конечно, велика мудрость там архиерея. Патриарх, кстати, про это говорил. Он говорил, что когда он был епархиальным архиереем, он обязательно беседовал с кандидатом в священство вместе с его будущей, ну, предполагавшейся, да, матушкой. И иногда он говорил, что даже по выражению лица что-то было видно. И, знаете, когда Святейший вот говорил это, просто я сидел рядом со священником, которого рукополагал патриарх, и он говорит, а я помню, как мы приходили, значит, к митрополиту тогда Кириллу, и как он беседовал с матушкой, значит, ну, будущей тогда, да, со мной. То есть он прям так очень живо на это отреагировал. И я еще одну знаю историю, ну, поскольку я имя, естественно, называть не буду, я думаю, что могу рассказать, я думаю, что это не единичный случай. Мне говорил один мой добрый знакомый, что он долгое время, решив уже для себя, что он хочет быть священником, услышав вот этот призыв, да, он не мог понять, вот он должен стать белым священником, то есть жениться и создать семью и рукоположиться, либо все-таки монахом. И в конце концов он решился, он выбрал монашеский путь и написал, значит, там прошение, тогда тоже митрополиту Кириллу. И он говорит, я был уверен, что все зависит от моего решения. Вот я как только я решу, вот, то оно на следующий день произойдет. А митрополит, говорит, взял мое прошение, ну, что называется, положил в стол, и, говорит, проходит месяц, там, да, второй, а реакции нет. И вот это вот тоже, мне кажется, очень важно, потому что, как потом этот сам человек говорил, это было очень важное время, когда у него... Вот ушли эмоции. Когда он положился полностью на волю Божью, вот в тот момент, когда он уже, что называется, перестал ждать ответа, произошел ответ, его постригли, рукоположили. Это замечательный священник сегодня. Вот. И такие вещи тоже, мне кажется, очень, очень важны. И еще вот я вспоминаю Парсуну с митрополитом Дионисием, управляющим делами Московской патриархии, который говорил о том, что очень важно еще возогревать, вот насколько я помню, я надеюсь, я сейчас ничего не искажаю, вот в будущих священниках, не только в них, но он говорил о них, семинаристах в первую очередь, вот, ну, скажем так, радость от вот этого служения Богу, потому что мы очень часто говорим о скорбях, которые будут там, ну, а радость, она как-то потом, да, потом. А вот важно об этом тоже говорить, чтобы люди не, ну, понимали, что это не мучение, а радость, иго мое благо, бремя мое легко, говорит Спаситель. Это тоже, наверное, важно вот для опытных пастырей, готовящих молодежь тоже, наверное, важно про это, ну, как мне кажется, да, об этом говорить.
Еще одна тема, на которую счел необходимым высказаться святейший, это то, что у советских людей сразу вызывает ассоциацию с распределением после института. Говорил о том, что после окончания духовных школ и рукоположения священника нужно молодого отправлять туда, откуда он был прислан в духовную школу. Почему это важно? Я вспоминаю очень много историй таких, иногда даже трагических, когда священника с семьей, уже с многочисленными детьми, переводили с прихода на приход, и такие очень драматические рассказы о том, насколько это трудно, только выстроив более-менее взаимоотношения с прихожанами, более-менее наладив приходскую жизнь, сниматься всем, ну, как говорили в советское время, всем колхозам, и переезжать опять на пустошь, и опять с нуля начинать. С одной стороны, когда слышишь это в качестве некого житийного описания, думаешь, ну вот какой подвиг. Когда смотришь на реальных людей, которые проходят вот здесь и сейчас эту школу, понимаешь, что что-то здесь не совсем правильно.
Ну, там, во-первых, тема сложная, и тут очень много разных тоже есть поворотов ее. Патриарх все-таки говорил, мне кажется, о более узком моменте, но он оговаривался, он говорил, что, естественно, это не означает вот эта вот необходимость вернуться и послужить там, откуда ты пришел, в семинарию, она не означает, что ты будешь служить до конца своей жизни. И никто не крепостное право, что называется. Вот. Но просто мы понимаем, это я уже сейчас от себя говорю, что, конечно, есть у нас же такая вообще столицецентричная страна, да, и как кто-то недавно грустно пошутил, или давно уже, не помню, что какая национальная идея в современной нашей стране, это переехать в Москву, да. И это, в общем, как-то шутка, но такая, в каждой шутке есть доля. Есть доля, да, вот, и я думаю, что отчасти, конечно, это связано и с этим тоже, но важно, чтобы люди, особенно из каких-то маленьких городов, да, чтобы они возвращались и поддерживали свою епархию. Я думаю, что речь шла все-таки здесь больше об этом, но понятно, что дальше перемещения могут быть какие угодно. А насчет движения, все-таки тема движения, вот, да, и перевода с прихода на приход, это сложная тема, я думаю, здесь просто важен, уж простите за, так сказать, за язык, индивидуальный подход, да, и опять же, это мудрость архиерея, который вот, видя как живет епархия, как живой организм, вот принимает эти решения, все взвесив, да, и понимая ситуацию священника, семьи, на приходе ситуацию и прочее. Но, ну, такая сложная тема, я даже, честно говоря, не хотел бы ее развивать, потому что я все равно не имею этого внутреннего опыта этого, да, не будучи там священником, вот это могу только так немножко фантазировать сбоку.
Но, кстати, об индивидуальном подходе святейший тоже говорил.
Безусловно, да.
Но я не очень себе представляю в реальной церковной жизни вот эту благостную картину, когда все пожелания святейшего вдруг по мановению волшебной палочки исполнились. И вот такая совершенно святочная открытка церковной жизни. Ее никогда не было за всю историю 2000 лет христианской церкви, никогда не было такой благости.
Уверяю вас, святейший патриарх знает об этом.
Я подозреваю.
Да, да. Но мы помним, что волшебная палочка – это скорее Гарри Поттеру и миру, так сказать, Хогвартса и всего остального. Нет, здесь речь опять же идет о том, что есть вещи, как мне кажется, да, нам же не нужно все время, в том числе на подобных встречах, говорить людям что-то новое. Да, есть вещи, о которых нужно постоянно напоминать. И напоминать, что вот все-таки нужно стремиться к этому. Да? Вот. И важно, чтобы они проговаривали, чтобы люди не забывали, чтобы люди там встряхнулись. Вот тем более, что, знаете, мы же вот опубликовали там доклад, выступление, была еще дискуссия, и были выступления архиереев, и очень живые, очень живая реакция на то, что патриархам было сказано. И поскольку это все-таки формат этой встречи был в целом закрытый, там даже один из митрополитов заволновался, будет ли это опубликовано, чтобы можно было, так сказать, опираться на слово святейшего. Вот. Поэтому мы постарались максимально быстро все опубликовать. Сразу день в день. Вот. Поэтому я думаю, что здесь, повторяю, отклик был очень живой, были какие-то темы, которые там дискутировались, в том числе с распределением, но сейчас уже детали я не вспомню каких-то таких, ну, там, разномыслие присутствует в среде архиерейской, безусловно. И это хорошо, потому что это все, опять же, по евангельскому слову.
Ну, просто когда речь заходит о том, что необходимо исправлять ошибки вот такого плана, я почему-то все время вспоминаю из писем Баламута Льюиса, там есть дивная совершенно фраза: «Я знал одного человека, который сильное искушение гордыней гасил не менее сильным пристрастием к селедке с луком». Вот,
как... Непростой выбор, кстати. Неизвестно, что хуже.
То есть как нам пытаться преодолеть трудности и исправить ошибки, не впадая в пристрастие к селедке с луком?
Ну, вот здесь нам вступает в свои права индивидуальный подход, мне кажется, все равно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы обсуждаем состоявшееся на этой неделе, 19 июля, архиерейское совещание, прошедшее в Троице Сергиевой Лавре. А как вам кажется, вот от момента, когда все архиереи собрались, обсудили, может быть, поспорили, приняли какую-то резолюцию, вот они вернулись к себе в епархии. А насколько быстро этот посыл начинает вызывать реальные изменения в епархиальной жизни? Ведь епархиальная жизнь, она нам, прихожанам, интересна только потому, что она касается нас. То есть как живет священник, это всегда рикошетит на его прихожан. Так или иначе, люди видят, люди включаются. И вообще, если священник замученный, и у него нет сил вникнуть с индивидуальным подходом к каждому, кто приходит к нему на исповедь, это паству сразу чувствует. Поэтому связь тут очень живая. Но насколько быстро и насколько действенно может быть вот это исправление ошибок?
Ну, тут опять же, знаете, я не хотел бы отвечать на прямо поставленный вопрос, не потому что мне хочется уйти от ответа, а потому что он сам по себе предполагает некую схематичную картину жизни, когда вот между, условно говоря, этими встречами ничего не происходит. Это ведь не так, да? И при всем том, что слово Святейшего было принципиальным, важным и обозначило какие-то векторы движения, оно же вот не раз в 100 лет там прозвучало, да? Это позиция, которую патриарх выдерживает довольно последовательно, да? С учетом, естественно, каких-то изменений, и он же прямо об этом говорит, в том числе и насчет вот сложности несения и прохождения священнического пути, он прямо говорит, что вот какие-то вещи появились в последнее время, да? Вот. А поэтому, конечно, там что-то, безусловно, здесь вот меняется в жизни, и это находит отражение вот в словах предстоятеля. Но вопрос о скорости, понятно, что и архиереи разные, и состояние, и ситуации в епархиях разные, поэтому здесь очень сложно это напрямую ответить, сказать, что, знаете, вот через 24 часа в 80% епархий начинается движение там и прочее. Другое дело, что если, вот, скажем, вопросы, как я вам сказал, связанные с возможным изменением в системе образования, это вопросы, которые на контроле, они готовятся, мониторятся, поэтому это процесс, который идет, да, вот патриарх обозначил некие предварительные там выводы, да, и формат движения, который дальше вот в результате обсуждения, да, вот, последует. Вот, ну, а так, в общем, больше, наверное, не скажу, все дальше уже зависит от конкретной темы, конкретной ситуации.
Я могу пояснить, почему мне вообще пришел в голову этот вопрос.
Мы живем... будьте любезны.
Да, с удовольствием. Мы живем просто в такое время, когда ломается стереотип восприятия принятого решения и его реализации. И это мы вынуждены констатировать каждый день, слушая новости, которые касаются как непосредственно хода военных действий, так и всего, что происходит внутри страны. Мы постоянно рефреном слышим от всех комментаторов по всем темам, экономическим, политическим, военным, как угодно, что необходимо сокращать дистанцию между принятием решения и его реализацией, потому что мы иначе ничего не успеваем. Все настолько быстро меняется, что нужно успеть среагировать на тот вызов, который стоит перед нами сегодня. Касается ли это церковной жизни или нет? Или церковь все-таки надо? Если...
Ну, нет, смотрите, это все равно зависит от характера и содержания принятых решений. Вот мы с вами говорили, например, о документе, да, об искажениях вот, учения о церкви в действиях иерархии Константинопольского патриархата и ее представителей. Да. Этот документ, как я уже сказал, был рассмотрен, с ним согласилось архиерейское совещание, его отправили на Священный Синод. Да. Значит, следующее заседание Священного Синода, почти наверняка там этот документ будет принят. Да. Вот время от, в данном случае, не принятия решения, а рекомендации до принятия решения, это будет ровно то время, через которое произойдет заседание Священного Синода после прошедшего архиерейского совещания. Вопрос о скажем, возможных реорганизации семинарии зависит, опять же, от конкретного места, да, и от подготовки всего учебным комитетом, взаимодействия с епархиями и прочее. Вопрос о семинаристах, опять же, да, здесь. Вопрос о мотивировании священников, да, это вопрос, который не подлежит формализации. Да, поэтому тут, как сказать, где-то больше, где-то меньше, на кого-то подействует, на кого-то нет.
Вот. Вопрос о материальной помощи семьи многодетных священников.
Вопрос о материальной помощи, он, безусловно, ну, это же тоже все, вот, скажем, управление делами, в данном случае ведение, которое эта тема находится, оно мониторит, уж вынужден этим, пользоваться этим категориальным аппаратом, ситуацию в епархиях, да, через отчеты, через другую приходящую к ним информацию. Вот. И, естественно, это будет рассматриваться. Знаете, как вот я могу сказать в пределах наших полномочий, вот мы же тоже взаимодействуем с епархиями, да, и у нас есть понятная картина, там, как работают там сайты, социальные сети, соответствующие нам, вот наши визави подразделения в епархиях, где что-то происходит быстрее, где-то медленнее, как они реагируют. То есть у нас есть картина эта, и она есть вот в рамках, ну, работы каждого подразделения в том или ином виде, там, у военных священников, у тех, кто тюремное служение осуществляет в отделе социальной благотворительности, вот. Поэтому здесь все зависит от конкретной ситуации, конкретного места.
На самом деле мало кто, ну, возможно, священнослужители знают, но из мирян мало кто знает, что не так давно и в патриархии создан специальный фонд помощи священнослужителям, оказавшимся в сложных ситуациях. То есть это инициатива, по-моему, совершенно снизу пришла, объединить и скоординировать все усилия по этой помощи в одном центре, где просто оказывают такие вот посреднические услуги, соединяя жертвователей и тех, кому эти пожертвования нужны.
Безусловно, но опять же, то, что патриарх об этом говорил, это же не значит, что ни в одной там епархии Русской Православной Церкви эта работа не ведется. Да? Это просто и не оказывается эта помощь. Это просто, ну, напоминание, да, еще раз всем, с одной стороны, а с другой стороны, вот указание тем, кто прекрасно понимает, да, что вот у них здесь вот не так все просто, чтобы они этим озаботились. Хотя, опять же, понимаете, бывает же не только, вот как мы сказали, там, бедные приходы и богатые приходы, бывают и ситуации, и митрополии, и епархии. Или вот, например, там, возьмите там Белгородскую митрополию сегодня. Область находится под обстрелами. Да? Просто ряд приходов просто сегодня не осуществляет свою деятельность приходскую, потому что там это невозможно.
Ну, кстати, патриарх тоже говорил о том, что необходимо и прихожан, и священство принимать каким-то образом.
Ну, он говорил в большей степени о тех, кто вот из уже или там из новых территорий, или из Украины убежал, да, просто из-за военного конфликта. В первую очередь он говорил, конечно, об этих священниках, и там есть свои сложности, потому что вот приезжает человек, говорит, я священник, да, мы должны сначала, опять же, проверить, священник он или нет, да, всякое же бывает в жизни. Вот потом, есть ли у него какие-то канонические прещения или нет, да, каким образом он покинул там, да, это же все не простая история, это с древнейших времен, да, священник должен иметь какую-то отпускную грамоту от своего архиерея, да, если, его нельзя просто так взять и принять к служению из одной епархии в другую, да, здесь существует определенный порядок, который определяется вот многовековыми традициями, каноническими предписаниями церковными и так далее.
А вот что ему делать? Вот, ну, он приехал, он беженец, он священник.
Вот тут вступает как раз-таки выходит, так сказать, на сцену, и появляется этот самый индивидуальный подход, когда это большая работа, которую вот управление делами наше занимается очень серьезно, выясняя прежде всего, да, ну, мы понимаем, о ком мы говорим, дальше мы понимаем, с чем связан отъезд, существуют ли соответствующие документы, или их не существует, или они не могут быть получены, и прочее, прочее. То есть тут нет какого-то универсального правила совершенно. Очень много разных случаев. Есть священники, которых там вот из плена освободили. Вот. И, ну, в общем, много всего.
Я еще почему подумала о быстроте реакции. Вот в словах Святейшего там был очень, мне показавшийся очень важным момент, такой достаточно тонкий. Есть традиция еще от со времен Василия Великого по рекомендации святителя, что воины, которые возвращаются...
13-е правило, да.
Да, возвращаются с войны, на какое-то время отлучаются от причастия, чтобы у них была возможность покаяться. Там, покаяться. И святейший очень, мне кажется, тонко почувствовал, что это должно делаться, если человек чувствует потребность в этом покаянии. То есть это не может быть правило поголовным для всех.
Там, вы знаете, о чем скорее говорил патриарх, это вот в постановлениях нашло отражение свое. Патриарх говорил о том, что, конечно, человек, который выполняет свой воинский долг, он его выполняет определенным образом. И это не является основанием для отлучения от причастия. Он говорил о том, что наряду с честным выполнением воинского долга происходит и то, что можно назвать военным преступлением, да, какие-то мародерства, еще какие-то, к сожалению, непотребства, которые военные действия за собой нередко влекут. И вот в этих случаях это совершенно жестким. Если есть понимание, человек приходит в церковь, но есть знание вот таких вещей, то в этом священник должен быть совершенно последовательным. А вообще там была некоторая дискуссия, да, о том, что вообще насколько в истории церкви, насколько строго применялось это правило, какова практика, да, церковная. Потому что, в принципе, помните, что еще там в XIX веке по другому поводу, но тоже касательно древних правил, я помню, это очень ярко у святителя Феофана Затворника есть где-то, не помню, то ли в «Что есть духовная жизнь, как на нее настроиться», то ли в каких-то письмах, где он говорил, что если мы сегодня, а XIX век в нашем представлении, это что ж там, все православные, да, он говорил о том, что если применить эти каноны сегодня к нам, то надо всех из церкви просто вывести. Вот, ну, я сейчас своими словами передаю, но смысл такой. Поэтому здесь я не буду специалистом, я, правда, потом в кулуарах вот поговорил с теми, кто занимался, допустим, предреволюционным периодом, там вообще очень интересно, как минимум, да, посмотреть, а какая была практика, да, вот как вообще причащались те, кто служил в армии, да, и в этом смысле можно сказать, что она все-таки отличалась от современной, да, и поэтому здесь патриарх скорее говорил о том, что мы исходим из того состояния церковной жизни и человеческих душ сегодня, здесь и сейчас. И любые сравнения с тем, что было, они должны быть очень здравыми, они не должны исключать современный контекст. Вот я так это воспринял.
Ваше общее ощущение после завершения этого архиерейского совещания?
Ну, знаете, мне кажется, что это действительно было очень важно, потому что при том, что, как я уже сказал, постоянно идет какая-то жизнь, архиереи посещают епархии друг друга, встречаются с патриархом, но вот таких собраний действительно давно очень не было. К сожалению, как мы уже с вами сказали, не был собор по объективным причинам сегодня невозможное, но то, что архиереи встретились, смогли пообщаться и вот в официальном формате таком, да, и в кулуарном, что не менее важно, разделить трапезу совместно. Это, конечно, все очень-очень важно. А вот ощущение, при всей, так сказать, ненаучности этой категории, какое-то, мне кажется, было очень, ну, такое, вот, другого слова сейчас не подберу, очень правильное, что очень правильно, что и очень здорово, вы знаете, потому что, приоткрою, что называется, маленький секретик, обсуждались разные варианты, где это делать. И то, что это провели в Лавре, вот в Большом зале Академии, вот само заседание, мне кажется, что это очень было здорово, это было очень, ну, простите, опять же, за слово, очень атмосферно в каком-то смысле.
Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».